Всем привет! С вами я, Соня Аксенова, автор Forbes Young. Мне 20 лет.
И я, Маруся Миронова, продюсер и редактор Forbes Young. Мне 42.
Вы слушаете экзистенциальный подкаст «Как жить жизнь» Фома и Йола. Во втором сезоне мы продолжаем искать ценности, которые помогут молодым людям обрести опору и найти ответы на вопросы «Кто я?», «Для чего я живу?» и «Чего я на самом деле хочу?».
Если в браузере Яндекса ввести запрос «Как найти свои сильные стороны?», нейронка даст вот такие пункты. Первое. Проанализировать, как человек справляется с трудностями. Второе. Обратить внимание на привычки в общении. Третье. Следить за тем, что вызывает чувство гордости. Четвертое. Вести дневник наблюдений. Пятое. Сравнить себя с собой в прошлом. Шестое. Получить обратную связь от окружающих. Седьмое. Проанализировать достижения и успехи. И восьмое. Обратиться к специалисту. Вот из всего предложенного мне ближе последнее – обратиться к специалисту, так как справиться со всеми другими пунктами объективно я не смогу. Мне обычно сложно самостоятельно рефлексировать и хвалить себя. Всегда найду, к чему придраться. И вот еще какая мысль меня посетила. Например, многие меня спрашивают, откуда, Маруся, у тебя столько терпения? Ты такая терпеливая. А вот что получается, терпение – моя сильная сторона? А так ли хорошо все терпеть и преодолевать? И о терпении ли вообще здесь речь?
А мне эффективным кажется пункт о прошлом. В выпуске про призвание в первом сезоне мы говорили о значении детства, наших первых игр и увлечений. Поэтому мне кажется логичным проанализировать то, что радовало вас в детстве, как вы строили коммуникацию и о чем мечтали.
Напомним, что в этом подкасте мы будем рады услышать и обсудить ваши истории, поэтому запустили в нашем телеграм-канале специальный чат-бот. Не стесняйтесь, присылайте свои рассказы и истории, ссылку на бот мы оставили в описании выпуска.
А разбираться в том, как найти свои сильные стороны, мы будем вместе с директором по персоналу X5 Tech Анастасией Ярошевской и психологом, экзистенциальным психотерапевтом платформы Alter, карьерным и экзекьютив-коучем Ириной Белецкой.
Здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги.
Здравствуйте.
Ну что же, давайте для начала все-таки разберемся, правильно ли мы с Соней понимаем, что такое сильные стороны. Тут что больше? Навыки, личность, темперамент, то, как тебя воспринимают другие или что-то еще?
Сильные стороны – это то, что человек делает в сравнении с другими людьми относительно легко и свободно. Сказать, что он это делает с удовольствием, не всегда. Но это совершенно очевидно, что у него это получается лучше, чем у других людей в сравнении при прочих равных.
Ну вот в контексте моей истории, я терпелива. Вот мой муж говорит детям, у вас такая терпеливая мама, мне всегда хватает терпения, вот у меня его не хватает. Угу. Вот терпение в этом случае – это моя сильная сторона или это мой талант, навык, не знаю, угу. Или наоборот недостаток?
Ну, недостаток – это, наверное, с точки зрения того, как вам быть такой.
Вот мне это не очень нравится.
Неудобно, да, потому что ты так вот терпишь, да, вот многое выдерживаешь. Но если действительно есть вот это внутреннее спокойствие, и оно проявляется на протяжении длительного времени в разных ситуациях, и так, и эдак, не значит, что вас нельзя совсем вывести из себя.
Можно.
Можно, да. Но если в большинстве случаев все-таки скорее вы терпеливы, вопрос, о чем идет речь? Потому что сильные стороны отвечают на вопрос – как она это делает? С помощью чего? Может быть, терпение – это то, что удается добиться, но каким образом она это делает? Вот кто-то там что-то нашалил. И такая Маруся терпеливая заходит.
Ну, я объясняю себе, почему это случилось. И даже, наверное, прогнозирую вперед, что если я сейчас сорвусь, например, ну и в контексте детей, да, и там крикну, то хуже будет только мне. Потому что я потом буду на себя злиться, что я...
То есть я могу
эмоционально не сдержалась.
Да, причинно-следственные связи, да. И прогнозировать последствия действий каких-то. И вот это сильная сторона, скорее всего.
И в работе, да? Кстати, то же самое получается. Угу. То есть вот если что-то происходит, то легче, наверное, перетерпеть, быть спокойной и постараться сделать так, чтобы ситуация вышла в какое-то нормальное русло, нежели, ну не знаю, топать ногами, орать, выяснять отношения, заходить в какой-то конфликт. Хотя, наверное, иногда это надо. Не всегда это удается, но, в принципе,
то есть
да,
есть
наверное,
какая-то вот видна логика развития событий.
Да.
Что есть, что будет, да, так сказать, из чего это все выросло и куда это приводит.
Да.
Вот. Раскрыли.
Класс.
Да.
Ася, какая у вас сильная сторона? Какие у вас сильные стороны? В чем вы сильны? Если мы уже знаем, как надо разбирать, кстати сказать.
Тогда придется и сейчас, да?
Я думаю, что моя сильная сторона – это настойчивость и достаточно высокий уровень энергии. То есть я достаточно такой в интенсивном графике могу быть. Кажется, это есть одновременная зона роста, потому что в целом я часто планирую чуть больше, чем случается.
А может быть такое, что какая-то сторона, которую вы считаете сильной, вот, например, как в рассказе у Маруси, на самом деле может быть негативной? И можно ли вообще поделить стороны свои сильные на позитивные или негативные? Приведу пример. Если я считаю положительной своей стороной свою высокую работоспособность, вот я трудоголик, я готова трудиться, вот пока не упаду, это хорошо или плохо? Нужно ли это в жизнь интегрировать?
Смотря для чего. Если, например, со стороны работодателя, то, очевидно, это такому сотруднику нет цены. Работает и работает, иногда там покормишь, да? Но минус, конечно, что человек потом выгорает, потому что, ну, когда даст о себе знать, психика усталость, и мы столкнемся с последствиями. Но если человеку вот искренне нравится трудиться, и у него хорошо получается организовывать вот этот свой рабочий процесс, и его все в этом устраивает самого, как устроена его жизнь, ну, никакой проблемы нет.
Угу.
Но если он только на этом сконцентрирован и хотел бы другие сферы свои тоже развивать, но на это нет ресурса, тогда здесь возникает вопрос. Хорошо ли это для жизни?
А сильные стороны одинаковы для корпоративной жизни и такой обычной? То есть может ли быть такое, что вот в рабочем мире я там очень исполнительна, когда это доходит до каких-то обязанностей, я много работаю, я готова посвящать этому много времени, а вот в обычной жизни я такой ленивый человек, я люблю поваляться, ничего не делать. Может ли так быть? Или человек, в принципе, так очень целостен в том, каким он является и дома, и на работе, и на учебе везде?
Хороший вопрос, потому что ведь могут же быть разные сильные стороны. Например, ответственность и умение организовать комфортную жизнь. И вот на работе человек проявляет, например, сильную сторону исполнительность, ответственность, а придя домой, он совершенно другие сильные стороны задействует.
Угу.
Каждая ситуация от любого человека требует какого-то определенного набора сильных сторон. И вот страдание как раз может заключаться в том, что у нас вот не все стороны сильные. Там, где контекст требует. Ну, например, если два человека встретились за чашкой кофе, ну, наверное, они хотят пообщаться от души, там поговорить о чем-то, поделиться, может быть, новостями, кто как живет. Кому-то это может быть вот именно легко переключиться на такой диалог, а кто-то будет все время говорить о работе.
А мне кажется, еще это вопрос мотивации. То есть, если вот ему интересно и нужно, то мы можем увидеть в интересном и нужном контексте его сильную сторону. А если ему какой-то контекст просто не интересен, то мы там этого и не увидим.
Да, человек не будет вкладываться.
Тогда получается, что сильные стороны, они развиваются и проявляют себя в какой-то благоприятной среде. То есть если мне комфортно, если я хочу чего-то достичь, у меня есть мотивация на это, то я могу себя проявить как хорошего сотрудника. И, например, на разных местах работы один работодатель может обо мне отзываться как о позитивном, мотивированном, работоспособном сотруднике, а другой вообще считать, что там я ушла, и слава богу.
Я думаю, что интерес к деятельности очень сильно влияет действительно на ее успешность. То есть если человеку интересно, то это всегда очень позитивно сказывается на всех его результатах. А если ему не очень интересно, то, конечно, сложно себя заставлять делать то, что ты не любишь каждый день. Поэтому, безусловно, работодатели один и другой вообще разного сотрудника могут иметь в тех или иных обстоятельствах.
Все-все-все, кто слушает этот выпуск. Общий сбор. Уже совсем скоро, 31 июля, нашему подкасту «Как жить жизнь Фома и Йола» исполнится целый год. И мы безумно рады, что прошли такой большой путь вместе с вами. Мы делились своими историями, слушали и обсуждали ваши, вдохновляли и поддерживали друг друга и искали ответы на сложные вопросы. Мы очень хотим отпраздновать нашу первую годовщину вместе с вами. И решили провести открытую запись, чтобы выйти за рамки онлайна. Следите за анонсами в телеграм-канале Forbes Young и в описании новых выпусков. Там вскоре появится вся информация о месте и времени встречи. Увидимся!
Ася, а вот вы как директор по персоналу, скажите нам, пожалуйста, нужно ли вообще разбираться в своих сильных сторонах, вот то есть для чего мы тут собрались? Обращаете ли вы при приеме на работу на то, знает ли человек свои сильные стороны, как он их оценивает? Сами ли вы тоже оцениваете, есть ли у человека какие-то сильные стороны, делаете ли на них ставку или, может, наоборот, ищете слабые?
Ну, я думаю, что для личного счастья в жизни очень важно себя рефлексировать. И себя можно узнать на самом деле, только создавая себе какое-то пространство опыта. Потому что если ты мало пробуешь, то ты как будто бы о себе меньше знаешь. Иногда, когда есть какая-то очень сильная черта или большая одаренность, как будто бы люди знают с детства, да, например, я не знаю, какой-нибудь талантливый музыкант, у него какой-нибудь великолепный слух, и вроде как у него все понятно. Но это какие-то исключительные случаи. Мне кажется, что важно не просто рефлексировать, но и прямо экспериментировать, пытаясь понять, что у меня получается хорошо, и не менее важно, что мне интересно, потому что мотивация связана тоже очень сильно с успешностью той или иной деятельности. Когда мы собеседуем людей и проводим интервью, мы как раз пытаемся понять, какие действительно у них есть сильные стороны в отношении той деятельности, про которую мы говорим, как они сами это осмысляют. Мы можем даже спросить, какие достижения у вас есть, за счет чего вы этого добиваетесь. Но в том или ином виде это разговор про то, что вам удается хорошо. И второе, мы действительно спрашиваем, чем человеку может быть интересна наша роль. Потому что в целом мы пытаемся понять про кандидата, насколько он зрелый, даже если он молодой, потому что зрелость — это как раз способность как-то осознанно относиться к себе и своему жизненному пути.
Ирина, а знаете, какой у меня вопрос возник в этой связи? Вот Ася как работодатель говорит, что они смотрят, вытягивают, пытаются людям помочь даже рефлексировать и оценить себя. А вот что делать, если, например, то, как ты чувствуешь свои сильные стороны, не совпадает с тем, что тебя хотят? И работодатели, и родители, и друзья в тебе видят что-то, например, и хотят, чтобы ты соответствовал, а тебе это не близко. Как тут быть?
Вот здесь важно действительно, что человек чувствует, потому что опыт чувствования, такая субъективная вещь, которая не тренируется в процессе развития, просто потому что родители об этом и в школе, достаточно мало знают. И в связи с этим у человека может быть идеальная картина самого себя, то, каким бы он хотел быть. Его друзья могут видеть другую идеальную картину, каким бы им хотелось, чтобы ты был для них. А родители – третью картину, еще кто-то – четвертую. И вот на самом деле разобраться изнутри, а что же действительно представляю собой я, и в том числе мои сильные стороны и ценности, о которых вот Ася говорит. Только опыт, где я проявляюсь по сравнению с собой разным образом, и я смогу тогда понять, где мне действительно лучше удается какая-то деятельность и за счет чего я могу действительно добиться в ней успеха. И в этом смысле, что я сам о себе думаю, если это не основано на конкретном опыте, который я могу выложить на стол и сказать: «Да, я в этом хорош». Такие представления, они мало чего стоят. Поэтому красиво вы начали. Папа говорит: «Смотрите, какая у вас мама терпеливая». Угу. И прямо опыт, да? И мы можем сказать: «Да».
А что же тогда делать, если тебе 16, 18, 20 лет, у тебя опыта совсем немного, а разобраться уже как-то надо в себе,
что-то надо писать в резюме про себя, например.
Да.
Есть очень простая техника, за что тебя ругали в детстве. Потому что сильные стороны, они в каком-то смысле как шило в мешке. Поскольку легче всего действовать подобным образом, то человек чаще всего это воспроизводит, пока ему не отобьют ручки. И он просто делает это определенным образом. Играет в определенные игры, определенным образом читает какие-то книжки, фокус у него на чем-то. И, соответственно, есть какие-то у него предпочтения уже, какие-то виды деятельности, которые можно прямо с самого детства разглядеть. Кто-то управляет, кто-то исследует, кто-то заботится, кто-то создает идеи и их проталкивает в мир. Вот так можно сказать, что эти сильные стороны уже проявляются с детства, только их надо подметить. Но человек сам на себя так не смотрит.
Нет, конечно, только хотела сказать, что, конечно, ты живешь свою жизнь просто и все. Какой анализ нужен.
И поэтому можно спросить, например, чем ты мешал своим родителям? Кто-то был эмоциональным.
Ася, записывается. Да. Теперь на собеседование главный вопрос будет.
Кто был вредным? Я даже статью такую написала: «До 5 лет меня звали «Заткнись».
Сейчас, на самом деле, очень много форматов стало, как можно просто попробовать себя. В X5-технологиях у нас есть программа стажировок. И сейчас, например, многие вузы со многими работодателями делают программы практик или стажировок, где как раз ты можешь попробовать. И это классная возможность. Если тебе понравилось, ты можешь остаться. Если вдруг нет, то что-то другое еще посмотреть. И когда мы приглашаем на стажировку, мы как раз стараемся сделать так, чтобы было понятно, на что будет похожа будущая работа. Если им понравится, они могли остаться. Но, с другой стороны, понимаем, что есть какой-то процент, ну, условно, людей, которые поймут, что это не для них, и это тоже нормально.
В контексте разговора о работоспособности, работе, продуктивности, вообще есть ли какой-то лимит у наших сильных сторон? Например, если мне нравится много часто общаться с людьми, я могу также от этого устать? И будет ли эта усталость другой, чем у людей, которым это, в принципе, не дано?
Это очень хороший вопрос, потому что вот если опираться на свойства сильных сторон, то мы тогда можем обнаружить следующую вещь. Человек действительно тратит меньше сил там, где он работает по сильным сторонам, лишь с одной оговоркой, если они, правда, наполнены опытом. Ну вот про общение тут просто, да, так мостик это провести. Поэтому, конечно, человек все равно устанет, и когда-то ресурс закончится, но не будет вот этого ощущения, что я делал что-то, что мне вот совершенно не подходит. Человек потом может передохнуть, утром встанет и снова будет хотеть общаться.
Мой муж еще про меня говорит, что я настолько общительная и открыта этому миру, что я даже со столбом фонарным смогу поговорить и проговорю часа два. И он тоже это подает как что-то такое, ну не сверхспособность, ну как мою сильную сторону.
А как это происходит? Вот вы подошли к человеку, к фонарному столбу или там еще, и что вы делаете?
Не знаю, мне как-то вот как будто бы чувство, о чем можно поговорить с человеком, что ему будет интересно. Не то, чтобы подстраиваюсь, важно, чтобы мне было интересно. Не то, что я готова говорить о квантовой физике, ничего мне не понимая, и получать от этого удовольствие. Нет, ну как-то вот интуитивно, что ли, находятся какие-то темы, которые интересны и человеку, и мне интересны. И вот мы с ним можем проболтать долго и получить удовольствие. У человека даже могут начать гореть глаза, а муж может начать ревновать, да, в этот момент. Что вот с ним ты говоришь, а со мной ты так не разговариваешь.
Вот вы нам
мне все
рассказали.
Мне ты так не улыбаешься.
Да, вот вы нам все рассказали, в чем ваше волшебство. Вы каким-то образом чувствуете другого человека, что ему интересно, соотноситесь это со своим интересом, и дальше вот слово за слово, да, завязался интересный разговор для вас обоих, и оба довольны. И человек раскрылся, и вы с удовольствием провели
время. То есть это
время.
Не общительность, а больше
какое-то понимание, эмпатия, да?
Да, да. Ну, я согласна.
Ох, как приятно.
Давайте послушаем историю Арины Бераговой. Ей 17 лет, она абитуриентка. Поиск сильных сторон для Арины – это гонка на всю жизнь, которую ты ведешь, чтобы понять себя и свое «я».
Сильные стороны – это также развитие. Они не появляются просто так, потому что это есть особенности личности, черт характера, наверное, развитие навыков человека и, конечно, влияние темперамента. Сильные стороны человека – абсолютно индивидуальная вещь. Чтобы их понять и найти, не стоит опираться на чужое мнение. И порой сильные стороны вообще не явны. И, как мне кажется, нужно пойти на поводу судьбы, жизни, представить себя слепым кротом, но пробовать и просто щупать то, что тебе нравится. Может быть, не очень нравится, потому что только методом проб и ошибок можно понять даже не столько себя, сколько эту жизнь и то, как нужно ее прожить. Например, я никогда бы не могла подумать, что мне будет нравиться литература, и в первую очередь будет нравиться ее подробное изучение на теоретическом уровне. Но я в один момент просто решила попробовать, поймала мимолетный интерес, решила, что нужно копать в эту сторону. И в итоге я поступаю на факультет журналистики, на котором 70% программы — это литературная составляющая. Изменения немного пугают, но захватывают. И нужно быть не столько испуганным на этом пути, сколько азартным. Нужно не бояться пробовать новое, а поддаться этому азарту и решить, что раз судьба — игра, не остается другого выхода, кроме как быть игроком в этой жизни, а быть ведущим или вторичным — уже решение самого человека. Сильные стороны, если человек будет стараться их найти, сами себя откроют и помогут найти место в этой жизни.
Но давайте разбираться. «Сильные стороны не появляются просто так», — сказала Арина. Еще она сказала, что судьба — игра, и ты должен быть сильным игроком. Так вот, все-таки сильные стороны — это что-то из детства с рождения или это что-то, что откуда-то в нас возникает постоянно?
Ну, этой темой занимался Карл Густав Юнг длительное время и описал, как в истории развития человечества появились сильные стороны у людей через какие-то специализации. А потом же люди подметили, что кто-то является лучшим вождем, кто-то лучшим шаманом, кто-то лучшим лекарем. Ну, а кто-то просто вот такой середнячок. Ему не нашлось в те времена какого-то яркого применения. И точно так же вот рождается человек. У него же есть набор сильных сторон. У кого есть дети, тот может это подтвердить, что как-то вот уже сразу видно, к чему человек больше предрасположен. Но как минимум вовнутрь сильная сторона его, да, углубляться, копаться, или наружу. Это прям заметно, как ребенка, например, мама носит в переноске. Кто-то почтенно сидит, на маму смотрит, и все хорошо. А кого-то вот так пасаешь и будет орать, пока не развернешь к миру. Нужно видеть все. Ну а потом вот кто-то в год уже читает книжки, кто-то кубики строит, иногда это совпадает, иногда нет. Кто-то нравится общаться, вот прям не оттащишь, да, и за этим просто надо наблюдать. Но это предпочтение, это еще не сильные стороны. Человек родился с каким-то определенным талантом. И если среда будет это поддерживать, то к школе уже будут более явные способности. И дальше вот он выучится, если это будет поддерживаться средой, какие-то его черты, они в конце концов могут оформиться в выбор профессии, потом наполниться опытом, и потом человек засияет, как бриллиант чистой воды, уже принятый на работу, да, и там будет показывать чудеса. То есть развивается от малого к большему, да, и потом вот человек уже может писать резюме. У меня хорошо получается то-то, то-то.
А в траектории карьерной, скажем так, какую стратегию лучше выбрать? Если ты знаешь, что у тебя есть сильная сторона или несколько сильных сторон, нужно бросить все силы на то, чтобы эти стороны еще лучше совершенствовать или совершенствовать в принципе, или как-то подтягивать свои слабые стороны до уровня сильных. Стоит ли вообще обращать внимание в этом контексте на слабые стороны или сосредоточиться только на том, что вот уже дано, и уже такой благоприятный материал?
Мне кажется, что лучше, конечно, на сильных сторонах, потому что ты не можешь за счет сторон, которые как бы биологические, да, они у тебя не являются сильными, ты не можешь конкурировать. То есть ты будешь всегда как бы отставать от тех, кто природно к этому более расположен. Это все равно, что, например, у певца хороший голос, а у кого-то так себе. И как ты не пытайся, если у тебя так себе, ну, ты будешь петь хуже, чем человек суперодаренный. Поэтому, конечно, надо фокусироваться на своих сильных сторонах. Другой вопрос, что иногда люди очень талантливые, они имеют какие-то очень сильно выраженные черты, крутые, и одновременно с этим у них есть какие-то другие зоны, которые, ну, как бы могут тоже иметь какую-то экстремальную выраженность. И вот надо понимать, что если у тебя есть какие-то особенности, которые, ну, как бы прямо создают сложности тебе с другими людьми, да, например, ты какой-то очень крутой математик, программист, но ты вообще не любишь ни с кем общаться. Ну, то есть ты бы общался только с машиной. Нужно понимать, что все-таки, когда ты находишься в какой-то корпоративной среде, тебе приходится иметь дело с людьми. Ну, надо стараться все-таки гигиенический минимум выдерживать. То есть, может быть, ты бы и не хотел ни с кем общаться, но, с одной стороны, тебе надо тогда искать деятельность, в которой действительно у тебя минимум контактов. То есть, например, если для тебя сложно взаимодействие, то ты, наверное, такой эксперт-одиночка. То есть ты вряд ли можешь быть лидером, руководителем, тебя это будет нагружать. А с другой стороны, все-таки, коль сколько-то ты вписан в какую-то систему, а когда мы говорим про работу или про корпорации, это всегда история, что ты в какой-то системе. И в системе есть свои правила, и это означает, что ты свои слабые стороны, ну, минимально дотягиваешь до того, чтобы они соответствовали правилам. Потому что если ты регулярно правила системы какой-то будешь нарушать, то она тебя в какой-то момент, ну, как бы вытолкнет. Mm-hmm. Да? Но хорошая история в том, что разные системы имеют разные правила. В этом смысле корпоративная культура той или иной организации – это тоже фактор для принятия решения. То есть, например, если ты очень структурный, ты очень любишь правила, тебе может быть комфортно в какой-нибудь, например, банковской среде и так далее. Если ты очень творческий, то, наверное, тебе нужна какая-то и среда такая. Есть, в принципе, компании, которые как-то устроены так,
чтобы… А если ты хочешь в банке работать, но ты творческий?
Ну, тоже бывают разные все-таки роли, бывают разные коллективы. Сейчас многие банки стали очень цифровыми, а технологическая среда, она очень творческая. Нет такого, что обязательно это связано с сектором. Это будет связано с культурой компании. И вам важно вот что-то узнавать про культуру компании, куда вы хотите прийти работать, чтобы понимать, насколько вообще вам это подходит. И это, кстати, очень важный фактор. Если у вас есть какие-то знакомые, которые в этой компании работают, ну, познавайте, как там, какие ритуалы, какое принято общение, чтобы, например, тоже иметь свое представление об этом.
Продолжим разговор о слабых сторонах и слабостях и послушаем Ирину Ефремову. Ей 20 лет, она продюсер и считает, что сильный человек – это тот, кто может признать свои слабости.
Мне кажется, одна из сильных сторон человека – это умение признать, что ты в чем-то слаб. Это очень важный навык, потому что никакой человек не может быть силен во всем. И мне кажется, также сильная сторона – это не талант, это про умение… В принципе, не совсем понятно, что такое талант. Это… Наоборот, про умение развить какие-то свои предрасположенности во что-то больше и сделать это своей сильной стороной.
Ирина говорит, что, во-первых, нельзя быть сильным во всем, и что сильный человек — это как раз тот, кто может признавать свои слабости. Но не все же могут в этом признаться. И есть еще обратная сторона. Есть люди, которые не признают, что я в чем-то не силен и хотят быть идеальными. И это как бы один перекос. А есть другой перекос, когда люди в упор не видят, что у них есть сильные стороны и сосредотачиваются на своих слабых сторонах и считают себя неуспешными, какими-то неправильными, не такими. И начинают в это состояние уходить все сильнее и сильнее. Вот как раз Ася сказала про то, что вот там ребята приходят на стажировки в компанию, могут попробовать одно, другое, и важную вещь произнесла, что если тебе что-то не понравилось в какой-то работе, это не значит, что ты плохой для этой работы, просто твои сильные стороны не совпали с этим видом деятельности, ищи другой. Но ведь есть ребята, которые расстраиваются и такой, ой, у меня тут не получилось, там не получилось, все, я, значит, лузер, у меня вообще в этой жизни ничего не получится. Что здесь сделать? Как мирить свои сильные и слабые стороны и не уходить не в, не знаю, какое-то нарциссическое любование собой, я вот во всем сильный, я король мира, и не уходить в то, чтобы себя все время ругать, какой я никчемный, никому не нужный и вообще ничего не умеющий.
Ну, наверное, адекватность самооценки – это такое вот умение, которое, ну, действительно выращивается в человеке с детства. Умение видеть то, что есть, ну и в том числе то, чего нет. В чем я хорош, в чем я средний и в чем я прям совсем не очень.
То есть есть еще средняя история.
Ну, средний, да, там, например, человек много трудился и вот какие-то свои слабые стороны докачал до нормативного уровня. И такой вот он желтенький, да, если там красный, желтый, зеленый взять за такой образ, то где-то прям он красный совсем, так надо напряженно очень, где-то он средненький, ну а где-то прям зеленая улица, все так у него несется, все отлично получается. Но умение это увидеть — это особое свойство, не относящееся ни к сильным, ни к слабым сторонам. Это надо просто развивать, как умение читать, например. Человек должен уметь видеть себя адекватно, вот так, как есть. Не придумывать, не преувеличивать, но и не преуменьшать. Вот ровно то, что есть. Обычно это формируется через обратную связь от окружения. Если его справедливо оценивали в детстве, то он сам начинает оценивать себя справедливо и потом начинает справедливо оценивать других, кто его окружает.
Какой мир идеальный.
Да, но я таких людей встречаю редко. Как правило, люди все-таки вот приходят уже к специалисту, и тогда с опорой на опыт вместе садимся на дистанции, вместе смотрим, окей, что же мы видим? Я вижу это, что видишь ты, и чем твой взгляд приправлен? Да, может быть, это какие-то розовые очки, или наоборот, какие-то, я там, не знаю, изумрудные очки, или даже черные или серые очки, какими ты привык на себя смотреть. Постепенно это разоблачается, и человек приходит к своей правде. Но если он пришел к этой правде и встал на почву реальности, его не остановить. То есть он начинает себя видеть, И он тогда прямо неудержимо стремится воплощать то, для чего он рожден. Быть собой человеку невероятно приятно.
Ася, а как вы в корпоративном мире помогаете? Ну, то есть вот если вы видите, что человек талантливый, но вот он загоняется, вот он уходит в то, что у него не получается, в какие-то свои слабые стороны, а сильно игнорирует. Вы помогаете ему выйти из этого состояния? И насколько хорош сотрудник, который наоборот считает, что у него куча сильных сторон, он и тут хорош, и там хорош, насколько он эффективен? Что лучше, когда человек собой недоволен или когда наоборот он слишком собой восхищен?
Мне кажется, что и то, и другое, ну, как бы неконструктивно. Если говорить про задачу иметь адекватную самооценку, то она как раз, как правило, в больших компаниях на корпоративном уровне поддерживается. То есть вообще важная часть — иметь прозрачный диалог между руководителем и сотрудником, потому что руководитель все-таки это транслятор стандартов компании всегда, о том, как оценивается взаимный результат. Обычно такая практика большинства крупных компаний, она состоит в том, что есть годовое или полугодовое ревью, где обсуждаются результаты, которые получились, насколько мои компетенции соответствуют тому, что от меня ожидается. И в целом это классный разговор, который должен помогать человеку приходить к лучшим результатам, потому что самому все-таки не всегда себя видно. И мне, например, очень важна там обратная связь от своего руководителя, что у меня получается классно, а где, может быть, ну, можно было бы как-то действовать по-другому. И этот разговор, он как раз и обеспечивает как бы и будущую успешность, и какую-то консистентность взаимных ожиданий, что нет вот этого разрыва. И чем чаще этот разговор случается, тем лучше. Понятно, что вот есть такие большие как бы встречи вот по итогам года или там полугодия, как мы движемся. Но есть и постоянная работа, которая проводится. У нас, например, много всего есть для того, чтобы этот фидбэк, он был достаточно таким развернутым, то есть можно получить обратную связь не только от руководителя, но есть, не знаю, инструменты обратной связи 360, когда от коллег можно получить в каком-то корректном таком ключе. Это может быть как и просто разговор какой-то о целях, это может быть какое-то тестирование, у нас они тоже есть, то есть можно посмотреть какие-то свои склонности, понять, на что стоит обратить внимание. Вот результаты – это на самом деле хороший инструмент, чтобы из какого-то такого туманного пространства, что же я про себя думаю, что все остальные думают. То есть посмотрите на факты. Uh-huh. То есть я вот к этому всегда призываю. И в этом смысле поставленные цели и полученные результаты, и за счет чего они были достигнуты, они, этот разговор, он на многое может ответить. Теперь, что касается самооценки, как лучше, когда она занижена или завышена у человека, ну вот я тут поддержу Ирину, лучше, когда она адекватная.
Ну, таких людей, мне кажется, не существует.
Мне кажется, что большинство людей все-таки в целом скорее адекватны. Потому что когда у человека завышенная самооценка, то действительно с ним сложно иметь, как бы бывает диалог, он не очень хорошо слышит, он как бы считает, что он во всем прав. Это и в команде тоже обычно такая сложная история. А когда у человека заниженная самооценка, то это может влиять на то, насколько он уверенно взаимодействует. Ему может быть сложно что-то продвигать. Или, например, ему может казаться, что он все время делает недостаточно, и поэтому начинает работать круглыми сутками и делать ошибки. И то, и другое нехорошо. Все-таки мы стремимся делать так, чтобы у нас работали люди, которые понимают себя, мы правильно им транслируем ожидания, мы одно сверяем с другим и создаем среду, в которой всем комфортно работать и есть вот по ожиданиям какой-то контракт внутренний, адекватный с двух сторон.
Я продолжу мысль Маруси про человека, который не видит у себя сильных сторон в принципе. Если нарисовать портрет человека, который знает свои сильные стороны, может быть, их несколько, но он считает, что они вот неприменимы, например, в корпоративной среде, или что они настолько узкие, что в принципе нигде не пригодятся. Например, вот нравится играть в компьютерные игры. Вот супер разбирается человек там в каких-то стратегиях, в их разных подвидах, но он понимает, что если я хочу пойти работать в банк, то это мне особо ничем не поможет. Что делать в этой ситуации? Нужно как-то приберечь эту сильную сторону и просто качать остальные? Или нужно пытаться извлечь выгоду даже из тех сторон, которые, на первый взгляд, кажется, что не имеют отношения к деятельности, которой хочешь заниматься?
Мне кажется, что важнейшая задача все-таки определиться с тем, чем я хочу заниматься. К ней можно подходить рационально и эмоционально. Можно как-то разложить свои сильные стороны. Ну вот кажется, у меня получится вот это. Там, не знаю, у меня хорошие способности к математике. Наверное, мне надо быть, там, не знаю, программистом. Но с другой стороны, есть еще такой элемент «хочу». Если я хочу мороженое, то я его себе покупаю. Логично, с одной стороны, аналитически подойти к тому, чтобы попытаться понять, что у меня получается хорошо, и посмотреть, какие профессии этому могут удовлетворять. Дальше как-то с этими профессиями соприкоснуться, чтобы проверить свою гипотезу, да, и почувствовать все-таки внутренний отклик. Что касается каких-то других сильных сторон, которые вот конкретно с тем, что я делаю, к чему я чувствую отклик, не совпали, можно и пытаться привносить это в виде каких-то отдельных активностей на работе, а можно просто иметь интересные хобби. То есть не обязательно работа должна весь спектр моих сильных сторон закрывать. У нас много ролей в жизни. Я вот как директор по персоналу, это моя какая-то роль профессиональная. Я вот еще есть как женщина. Или я там как любитель горных походов. И классно, когда у тебя есть несколько сфер жизни, и ты на них по-разному опираешься, они разные в твою жизнь привносят. Тогда у тебя как будто бы вся жизнь в одном месте не замкнута, и это очень правильно и здорово.
Ирина Войси в своем задала хороший вопрос. А что такое вообще тогда талант? Это сильная сторона или талант – это дар Божий? Или это еще что-то другое? Или же талант равно твоя сильная сторона, то, что тебе хорошо удается, и то, от чего ты получаешь удовольствие? И здесь можно прям
провести. Талант – это сильная сторона, наполненная опытом. Талант – это потенциал. Вот то, что есть и может развиться во что-то хорошее при надлежащем усердии, как говорили наши слушатели. Действительно, если этому уделять время. Талант разовьется в сильную сторону, и человек будет прекрасно работать, и все будут восхищаться и рукоплескать. Талант может остаться нереализованным, если не заметили, если не было среды, если не было возможностей пойти учиться туда, куда человек, может быть, имел предрасположенность в силу разных обстоятельств, да, тогда талант остается лежать на полочке. Человек мечется, испытывает сомнения, на своем ли он месте, потому что, ну, что-то хочет родиться, то, что может родиться только из него. Ну, вот тогда он приходит к карьерному специалисту или к директору по персоналу и говорит, что-то я никак себя не найду. И хорошо, если компания крупная и есть возможности, не сильно, например, меняя должность, поменять функционал, чтобы какая-то черта заиграла новыми красками, вот чему-то нашлось место.
А как же тогда талантливый человек талантлив во всем? Это что, человек, у которого есть хоть одна сильная сторона, силен во всем, но так же быть не может?
Вот я думаю, здесь это такое небольшое преувеличение, потому что это скорее вот идет из прошлого, когда люди получали классическое образование, и они развивались в основном в сфере литературы, различных видов искусств, музыки, ну, отчасти спорта, да, несколько языков обязательно. И если у человека был талант определенный, и ему хорошо, например, давались эти виды деятельности, что было востребовано в те времена, это не значит, что он стал бы хорошим математиком или классным управленцем. Ну и хотелось бы покопаться в человеке, который талантлив во всем, что вообще имеется в виду. Да нет, что имеется в виду, потому что я такой человек, вот я не верю на слово, потому что, ну, если человек талантлив во всем, он придет на интервью и он расскажет, в чем конкретно он талантлив, приведет цифры, да, которые мы так любим, скажет, что вот я тут такие сделал хорошие проекты. Вау, супер молодец. Но я хотела бы послушать, как это на практике. Потому что вот со школьниками в свое время много работала. Ну и все-таки есть предрасположенности. Помню, мальчик один, там надо было ставить точки двумя руками. Так определяется праворукость, леворукость и способность, например, управлять авиационным судном. И вот один мальчик был вот из целой параллели, у которого количество точек на правой и на левой руке было одинаковое. Один из 100 человек.
Амбидекстер?
Да. Вот прям молотил с одинаковой частотой. Вот прям талант, и тут даже развивать ничего не надо. Видимо, развилось в процессе, ну, вот какой-то его жизнедеятельности.
Интересно, стал он пилотом?
Не знаю.
Если вы вдруг этот мальчик, напишите нам в комментариях, пожалуйста, да, как сложилась ваша судьба.
Обращусь и к Ирине, и к Асе. К Ирине, наверное, больше с психологической точки зрения, к Асе с корпоративной. Есть ли какие-то практики для того, чтобы понять, какие сильные стороны у тебя есть, какие-то шаги, которые нужно предпринять, какие-то стратегии, может быть, тесты, что из этого работает так, чтобы это можно было сделать, например, дома без помощи специалиста? А может, специалист — это единственный выход, тоже тогда узнаем.
И получить адекватный ответ.
Да.
Хороший вопрос с ловушкой. Но...
Меня раскусили.
Да-да-да. Начать, конечно, с теста – хорошая идея, но вот как первый шаг. И получить какие-то результаты. Но не успокаиваться на этом, а дальше пойти в опыт и спросить себя, а так ли это? Вот действительно ли я хорош? И тому есть подтверждение 1, 2, 3, 10 на протяжении всей моей жизни. Я всегда был в этом хорош. И прям посмотреть вот такой фильм под названием «Моя сильная сторона номер один». Дальше взять вторую, то есть вот такая рефлексия, анализ. Можно что-то записать. Это может быть действительно очень хороший разговор с самим собой. По крайней мере, если ко мне приходит клиент и говорит, вот я обязательно хочу тест. Окей, сделай тест, а потом придем поговорим. Точно так же можно поговорить с самим собой честно, будучи готовым выдержать неприятную правду, что я найду свои слабые стороны и будет больно. Почему? Потому что там, где я слаб, ну так устроена наша психика, значит, там я как будто бы в опасности. Угу. И тогда будет очень неприятно, и это будет тяжело выдержать одному. Но если быть к этому готовому, то, в принципе, можно справиться. Такой опыт супер. Это может привести к хорошим результатам, потому что то, что человек нашел сам, ни один карьерный консультант, ни один HR уже у него не отнимет вот эту вот уверенность. Такое, вот я точно знаю, в чем я хорош, и могу об этом ответственно заявить и стоять за себя перед лицом других людей. Но обязательно додумывать мысли до конца, вот как с психологической точки зрения, да, то есть не зависать, а что если, а вот подумать и, например, сказать, вот тут не разобрался, тут заглушка, окей, но, по крайней мере, есть ясность, то есть я дошел до какой-то точки. А где-то я додумал и сказал, ну, вот здесь как-то средне пока я, надо попробовать сделать больше опыта. Хорошо, молодец, и тогда можно составлять свой портрет, вешать на стенку и утром просыпаться и говорить, какой я классный.
Ася.
Ну, я просто классная, до свидания.
Ну, мне кажется, что если речь про какую-то вот такую инструкцию, как в себе разобраться, то я, наверное, все-таки тоже предлагаю, с одной стороны, использовать какие-то аналитические инструменты, ну, есть всякие тесты способностей, к чему я склонен, там, не знаю, у меня больше развит вербальный интеллект или числовой, поспрашивать фидбэк других людей, с которыми ты взаимодействуешь какой-то деятельности, она не обязательно должна быть вот как работа, да? Но все равно мы что-то делаем, когда мы учимся в рамках обучения многокомандной работы, и можно всегда запросить фидбэк своих сокурсников, одногруппников, и то, как они тебя видят, это тоже важно. Здесь очень важная история, это как бы не защищать самооценку. Мне кажется, здесь может помочь мысль, что вот невозможно всю жизнь простоять на цыпочках. И вот этот честный разговор с собой, он как будто бы обеспечивает тебе комфортную, интересную жизнь. Если ты не выбираешь какие-то надуманные образы, а реально пытаешься разобраться, что тебе нравится, ты этим гарантируешь то, что ты будешь собой как бы в жизни, а не кем-то другим.
А еще надо всем нам научиться давать адекватную обратную связь. Вот о чем я подумала. Потому что действительно очень много зависит от среды, от окружающих тебя людей. И не только родственников, но и вообще. Угу. И не все они могут тебе объективно и адекватно дать вот эту обратную оценку какой-то. И вот здесь вот, наверное, тоже надо нам всем поучиться этому. Будет полезно.
У нас есть финальный вопрос нашего подкаста, который звучит так. Как жить жизнь?
И заулыбались. Придется отвечать. Без ответа на этот вопрос мы не уйдем из студии.
Мне кажется, что вот важно жить свою жизнь. И в этом смысле стараться прям не терять связь с собой. Мир очень интенсивный. Те все время транслируют какие-то образы, паттерны, соцсети. И в этом смысле я очень поддерживаю все вот современные практики, пришедшие из глубоких веков, там про медитацию, какую-то остановку, время для себя. Потому что в этом очень плотном информационном потоке как будто бы нужно даже специально иногда отдельное время, чтобы себя почувствовать, что же мне важно. И давать себе возможность экспериментировать, делать ошибки и рассматривать ошибки как способ обучаться и себе классную жизнь обеспечивать, а не как провал. Это вот и есть такой рецепт счастливой жизни, когда ты в какой-то точке окажешься счастливым человеком, а не заложником стереотипов.
Поддержу Асю. Я вот уже много лет веду телеграм-канал под названием «Искусство жить как хочется». И там я как раз вот на эту тему размышляю, как же жить так, как хочется, с тем, чтобы в конце жизни ты мог сказать «Да, я прожил свою жизнь в тех обстоятельствах, в которых я находился». Я могу сказать, что это не всегда просто вот именно быть собой, потому что есть ожидания, есть какие-то амбиции, есть, безусловно, огромное количество ограничений, в том числе и касаемо нас лично. Но прежде всего это мир, который не обязан выполнять все наши хотелки, и что-то, правда, может не получиться. Но уметь мужество – это выдержать, принять и идти дальше, да, реализовывая свои ценности. И внимательно наблюдая, не свернул ли ты со своей дорожки в угоду каким-то модным трендам, не своим целям, за которые потом перед собой как-то бывает не очень приятно говорить, когда ты понимаешь, что ты где-то себя предал, пошел за каким-то веянием, и тогда некомфортно. И несчастливыми нас как раз делают такие неправильные выборы, если нет мужества вернуться назад и все-таки жить свою жизнь. Такое искусство лавирования, да, и не быть соблазненным большим количеством возможностей, которые мир предоставляет. Из всех этих возможностей выбрать то, что подходит тебе лично. Я так на это ориентируюсь в своей жизни. И красиво. Мне нравится, да.
Красиво.
Это был 22-й выпуск экзистенциального подкаста «Как жить жизнь Фома и Йола». Слушайте нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты, и на сайте Forbes. Присылайте нам свои истории в чат-бот. Напомню, что ссылку на него мы оставили в описании выпуска. Пока-пока!
Пока!